Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Ну так вот, я и говорю, хорошо, что синоптики время от времени ошибаются. Без этого было бы, честно говоря, тоскливо. Но согласитесь, если так здраво посмотреть, шипы, липучка, все остальное, это все очень хорошо в то время, когда снега вообще нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе, доброе утро, Роман, это Котовод.
Котовод, приветствую.
Дозвонился до вас первым.
И я очень рад этому событию. Да. Расскажите, ну, как вы?
Что могу сказать? Великое Южное МКАДо-стояние уже вовсю идет. Проехал от Калужки до Дона, и вот практически весь этот участок, внутренняя сторона стоит.
Почему?
А что-то там случилось в районе пересечения с Варшавской, вот, с шоссе где-то вот так.
Ну, я общем, понял. Сейчас посмотрю. Посмотрю.
Да, посмотрите, пожалуйста. Сейчас, а так всем гляну. Всего хорошего.
Спасибо, дня. Все взаимно. Хорошего дня и вам тоже. Сейчас смотрю, уже смотрю в районе Варшавской. Пока не вижу. Если что-то есть, то нет, вижу. Вижу, смотрите, появилось. Это нужно было просто обновить. Ну а как вы думаете? Ну давайте попробуем. Да, давайте попробуем угадать примерно с одной попытки. Как вы думаете, что там? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Правильно,
да.
Роман, вы как обычно угадали. Когда проезжал 15 ну, секунд назад.
Ну вот.
Машина Марс в левую часть. Фары ударил в отбойник, тут же бетон, и на том же самом месте, где мы спасали тогда водителя, который в среднем ряду раскорячился, оторвал переднюю подвеску.
Вот. А сейчас а это, тебе? Сейчас это, еще раз, что за автомобиль?
Марк автомобиль.
Марк. Тойота, Тойота имеется в виду.
Да. Угу. Такая, не новенькая уже, но вот. Удар был сильный, человек это, может быть, еще часа полтора, может быть, час назад в аварию попал. Почему? Угу. Потому что уже мадишники стоят.
Скажите, а встрял в отбойник мордой?
Левой частью, там же он как раз, я вам говорил, четыре пластмассовых идут.
Это вот там, где, там, где сужение идет. Вот
да,
как раз
да,
на сужение.
Там же, где вот этот ремонт, вернее, так скажем, поставили столб для будущей эстакады, да. Но вот эти отбойники, он же все равно стоит посередине, он, в принципе, не мешает. И мы его видим, и объезжали бы, никаких уже работ, ну,
стал боком, точно. Левый ряд, средний ряд, да, вижу я да, сообщение. Да. И до М4 как раз действительно внутренний МКАД стоит, поэтому с М4 сложно на внутренний МКАД съехать.
Вот от Бирюлево-Западной, ну, может быть, так скажем, полтора-два километра. Вот я ехал 30 минут, это учесть, что я ехал, ну, нарушая в нулевом ряду.
Ну, скажите, ну, так, так вот просто я хочу понять, но это обязательная авария? Есть, знаете, обязательные аварии, когда невозможно было избежать, и ты единственное, что можешь сделать, минимизировать ущерб. Или... Ну, в смысле, вы видите схему этой аварии, как она произошла? Вот человек едет, и моем, что он не заметил? Что он не
в
заметил?
Моем понимании так, он несся в крайнем левом ряду. Угу. Естественно, никаких световых обозначений.
Нет обозначений, так.
Ни стрелочки вниз, там вправо, что объезжать, естественно, нет. Ни красных фонарей, которые говорят, это отбойники темные. В самый последний момент человек, даже если уходит вправо, допустим, в четвертом ряду никто не пропускает.
Вот, и он продолжает пилить и втирается туда в
это. А у нас минус 4, минус 5, и
резина
по виду сухая, ты несешься. Но при АБС том же, да, сработанном, он как шел по прямой, так и шел. Он даже не, так скажем, на семерке «Жигулях» или девятке легче уйти в сторону, чем при
Я понял, хорошо, спасибо, держитесь, будьте бдительны. Видите, здесь везде засады стоят, поэтому нужно бдить. Не расслабляться, да? Да, да, спасибо большое. Не расслабляться. В Азии приучены к засаде. Нужно четко это понимать. А мы с вами, мы тоже это четко должны понимать. Все время одной ногой как бы стоим в Европе, в европейских ценностях, культуре и всем этом. Да, но и при этом в Азии тоже. И здесь вот как стойка у бойца единоборств смешанных или в боксе. Рабочая нога. Есть впереди, да и опорная есть. Вот у нас как-то что-то опорное, по-моему, как раз то, что в азиатскую часть смотрит, в культурку. Опорное, потому что мы опираемся на нее. Но одной ногой и там тоже. Хотим, чтобы было как там, в Европе, но при этом чуть-чуть. Вот, поэтому... А в Азии приучены к засаде, как однажды сообщил нам Владимир Семенович Высоцкий. Поэтому нужно четко понимать, что здесь все что угодно может быть. Причем драматизм ситуации в том, что ты думаешь, ладно, не буду держаться правых полос, там идиоты вылетают из города, не глядя, вливаются в поток, будем рубиться с ними. Не, в левом тоже не буду держаться, потому что там мало ли вдруг одной полосы не станет, а эти фонарики, они есть и даже светятся, но они с таким толстым-толстым слоем грязи, что ничего не видно. Вот, буду держаться в середине. Ёлки-палки, обязательно где-нибудь в середине устроят ремонт для тебя, будут ставить эстакаду просто посреди проезжей части опору эстакады или что-нибудь просто, швы переукладывать прям ровнёхонько посередине в твоей полосе. Поэтому скоростной режим, внимание, не отвлекаться и вот это все. Вот как раз из Азии привет вам, Ресориус из Южного Урала. Вы знаете, Ресориус, есть ощущение у меня, что... Как бы это вам сказать? Иногда встречаешь вот туда, продвигаясь в ту сторону, встречаешь больше Европы, чем продвигаясь в саму Европу. Такое всякое бывает. Сейчас, секундочку, где у меня? Это самое. Почему? Где? Почему не идет? Иди давай! Вот. Нет, а можешь немедленно идти. Можешь не это самое... Не на носочке, а так полновесно шагать уже. Товарищ Пилюля, возьми себя в руки и давай. Фондорин Седой, доброе утро. И вам тоже крепче держать руль. Сергей, приветствую, Ресориус. Евгений Пантелеев тоже здесь с нами. Сергей Волк, Владимир Бес, 13-й. Галина, доброе утро, приветствую, Вовка. Куба. Сергей Волк, еще раз Хром здесь с нами, Евгений Полосухин, Георгий Конькова. Здравствуйте, Павел Сергеев, Виктория Станковская, приветствую, Ка. Кактус Клан тоже с нами, Дервиши, лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей, в одно слово как слышится, так и пишется. Нет, Олег Моков, не могу разделить ваши радости по поводу пришедшей зимы. Но, в смысле, я вообще давно перестал испытывать радость по поводу крестьянин торжество и ведет коня там и все такое. Если я очень тоскую по снегу, я могу всегда открыть морозильную камеру и там с потолка соскрести немножечко снега и прильнуть к нему щекой и все такое. С нами Барракуда, Вайс, Тараторка, Наталгат, я, Трупанов Сергей, просто Сергей, доброе утро, приветствую. Внутренний МКАД, напомню, большая проблема перед Варшавкой. Снова отбойник, снова невнимательный водитель, снова разбросало на несколько полос. Пробка увеличивается и уже дошла до Липецкой улицы или до съезда с М4 на внутренний МКАД. Сейчас в Москве это самое тяжелое. Драматическое место. Еще собирается после Звенигородки внешняя трешка перед Москва-Сити. Там тоже ДТП. Причем я знаю это место. Я тоже подозреваю, что там случилось. Там случился недопониманс, как нужно ехать, вверх или вниз. Но мне так кажется, что в какой-то момент человек терялся, куда ему? Вниз. Он думает, мне нужно на Кутузу, а это куда? Вниз или вверх? Вниз или вверх? Вверх вроде бы логичнее, но вниз указатель как будто бы... Ах, черт, как быстро я несусь! Хрясь, и вот тебе отбойник. Третье кольцо перед Москва-Сити, перед въездом на эстакаду, туда. Или под эстакаду, сюда. ДТП, пробка уже собирается. Кстати, Джек Дэниел сообщает, перед Сити очень сильное ДТП. Саша Зум, нет, вас не банили, вижу ваше сообщение. Джек Дэниелс, ну скажите, как это случилось? Это случилось уже там, на эстакаде. МЧС и как будто бы даже вырезают кого-то из автомобиля. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Это прям вот на мосту перед Москва-Сити, вот прям на самом мосту там два грузовика, в Танар, там КамАЗ врезался, очень сильная авария, поэтому там перекрыто сейчас.
Понятно, то есть в кабине грузовика заблокирован водитель.
Да, там очень сильно это как вот какой-то КамАЗ, что ли, влетел в фонар, и очень сильно там какие-то кабины помяты. В общем, это прямо на самом мосту. Это не там.
Слушайте,
где
ну вверх... вот я понял, это уже на эстакаде вверху, там, на самой эстакаде. Скажите, ну как это можно объяснить вообще? Гонки грузовиков на третьем кольце внутри города?
Нет, мне кажется, почему-то Танар, что мне, может быть, остановил.
Он стоял.
Менял, потому что видно, что это какое, ну, прям сильный удар.
Я понял, то есть удар не такой, как будто догнал, а разница скоростей большая была.
Да,
все-таки.
Как будто разница скоростей была очень большая.
Разница была большая, и поэтому сейчас третье кольцо, если вырезают, значит, работает МЧС там надолго, ребята, это надолго, это третье транспортное кольцо, эстакада, слева Москва-Сити, справа магистральная уходит, вторая, по-моему, она называется, туда, в сторону Звенигородки. И здесь вот на этой эстакаде два грузовика. И опять, внимание, опять. Вы помните эту статистику, я вам вчера от ГИБДД давал? Самые главные причины аварийности грузового транспорта. Я сейчас даже найду, чтобы процитировать точно эту статистику. Так, сейчас я сначала найду... Сначала интернет найду, а потом найду статистику. Столкновение транспортных средств, наезд на пешехода, наезд на стоящее транспортное средство. Третье по популярности среди грузового транспорта ДТП. Третье. Наезд на стоящее транспортное средство. Основные причины – неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда. Ну, я думаю, что здесь второе, первое правильный ответ. Несоответствие скорости конкретным условиям и неправильный выбор дистанции. И человека вырезают. Я думаю, ощущение... Вот, простите мне эту секундочку лирики. Но вот это ощущение большого наделенного сверхвозможностями и сверхбезопасностью автомобиля, когда ты взираешь всегда на всех свысока, на владельцев крузаков, автобусов, вообще на всех, создает некое ощущение неуязвимости, такого плаща невидимки и бесконечных патронов. И вот это ощущение размягчает немножечко внимательность. Но что происходит у грузовика? У него всегда все что-то внизу происходит. Там, где рама, силовая конструкция, там, где эти бамперы огромные, по тонне каждый висит. Что-то внизу всегда там происходит. И он как бы вот ощущает себя неуязвимым уже в этой кабине. И вот эта неуязвимость потом приводит тебя в кузов стоящего грузовика, который приходится аккурат напротив твоей кабины, прямо вот в тебя. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, Роман, доброе.
Доброе утро, спасибо, что рассказали. Самое главное, это внутренний или внешний сейчас?
Это внутренний, все внутренний, МКАД внутренний и трешка внутренний. Нет, трешка внешняя, а МКАД внутренний.
Спасибо.
Вот, спасибо и вам тоже, да. Трешка внешняя, это передвижение от Звенигородки к Кутузовскому. Если вам на Кутузу съезжать, то держитесь, потому что по-другому... Нет, подождите, если на Кутузу, наоборот, если на Кутузу съезжать, то вам все хорошо, потому что вы пойдете вниз, наоборот, через туда, вот это, туда, вниз, а через деловой центр к нему съезды. А если вам дальше по третьему кольцу, вот, тогда держитесь, потому что самосвалы эти стоят на эстакаде, и там все очень серьезно, и очень серьезно перед Варшавкой внутренний МКАД. Ну, давайте попробуем собрать статистику остальных въездных магистралей, колец.
В движении.
7373-948-495. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе.
Хотел добавить немножко, что, ребят, товарищи, поаккуратнее с этими грузовиками. Там сейчас в основном, ну не в основном, но очень много работает молодых ребят из стран, скажем так, близких к нам, азиатских. Не факт, что они даже своими правами там работают, поэтому в случае с чего они прыгнули в самолет и улетели. Ну, а нам тут разгребать, поэтому, ребята, аккуратнее.
Ну, даже не поэтому, там... знаете, честно говоря, если на тебя наезжает грузовик, то даже если он пойдет, даже если он под суд потом пойдет и будет сидеть в тюрьме, какая тебе разница?
Очень много молодых ребят, которые, ну, не хочу опять-таки за всех сказать, но встречал многих, которые... Ну, что-то там жуют, что-то там пьют.
Мы должны к ним относиться так же, как к большим грузовикам, выкрашенным в зеленый милитари цвет, к военным. Потому что там сидят 18-летние парни за рулем КАМАЗов с огромными колесами.
Там у тебя хотя бы какое-то чувство ответственности может есть. Вы там хотя бы скажете, извините. Есть, а эти могут ничего не сказать еще. Еще
и пнут. Ну, знаете, чувство, согласен, но чувство ответственности без опыта – это малоработающий инструмент. Энтузиастам много, ответственности много. Это инструмент с энтузиазмом, но когда нет опыта, ну что ты? На одном чувстве ответственности по загруженному этому плотному трафику мегаполиса на таком КАМАЗе не поманеврируешь, просто на чувстве ответственности. Здесь, конечно, еще опыт нужен. Поэтому держимся от больших КАМАЗов, военной техники, вообще, в принципе, военной техники. Вы, пожалуйста, помните, что там, вероятнее всего, новобранец за рулем сидит. Вот, и, ну, как уже было сказано, на одном опыте далеко не уедешь. В смысле, без опыта на ответственности не уедешь. Вот, ну и, конечно, да, ну, вообще, любые тяжелые автомобили мы должны испытывать... Ощущение, будто бы мы, такие видео, там, Жак Ив Кусто погружается, вокруг акулы плавают, большие такие, большие акулы, вот, и не трогают никого, потому что большие, сытые, может быть, а может, не сытые, то есть она в любой момент может, и все закончилось. Вот, нужно подозревать, что это такие хищники огромные, вот он пока спокоен, потому что сыт, а может, он голоден. Бог его знает. То есть вот так к ним нужно относиться, как к опасным животным, как к слонам. Вы думаете, что они такие все миролюбивые, а на самом деле... нет, не так. Как к бегемотам. Вот, вот, слоны — это бог бы с ними. Слоны только в ярости опасны. А бегемоты, как маленькие халки, всегда в ярости находятся. Вы знаете, что самое опасное животное Африки... Да вообще не лев, не гиена, не больше всего людей убивают бегемоты в Африке. Вот относитесь, пожалуйста, к грузовикам как к бегемотам. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Ну, здесь больше, наверное, подходит даже как носорог, есть такая пословица.
Носорог, да, да. Но да, от носорогов гибнет не столько людей, сколько от бегемотов. Все-таки бегемот самый опасный.
Да. При массе носорога.
Да, у него плохое зрение,
это
но
проблема,
да.
Носорога, что он слепой.
Да, да, все равно. У него, знаете, плохое зрение, но с его массой это не его проблема. Согласен.
Да, а самое главное, понимаете, я вот просто водителя хочу предупредить. Правда, не добьетесь. То есть даже если вы будете правы, правда, не добьетесь. Я, ну, скажем так, у меня есть возможность спросить у людей, которые наказывают, да, и попытались наказать пару раз вот эти грузовики, но не дают их наказывать, понимаете? Причем я здесь снял на видео, знаете, Ленинград, когда в центр едешь, отворачиваешь на Синергию, направо там, ну, знаете, где Синергия, наверное, да?
Да, ну, вот, наверное,
я был лично свидетелем, у меня регистратор в машине, что вот этот вот песковоз, это была Ивека грузовая,
да.
Причем он был пустой, да? Ну,
весь, да,
ну,
вез, да. Ну, так что же с ним?
Он бодался с «Мерседесом», и они реально резали друг друга, пытались догнать. Я когда подъехал, сообщил, вечером я показываю видос, причем показал видео, которое может, ну, реально решить вопрос. А он говорит, я не могу, ты знаешь,
а почему?
Это стройка?
Почему?
Ты, говорит, знаешь, кто это стройку
ну
ведет,
что?
Какая фирма? Он говорит, говорит, погоны слетят, если, говорит, я, говорит,
ну,
все равно эти грузовики.
Ну, не знаю, ну, в смысле, нет, ну, давайте так. Я вам верю, потому что у меня нет аргументов против вам сказать. Но с такой позиции, знаете, так начнут эти чуваки, которые бетон замешивают лопатами, как они называются, разнорабочие. Разнорабочие начнут ходить и бузить на улицах. И что мы скажем? Не, знаешь, с чьей он стройки? Не, это, ну, с такой стройки он же... Ну ладно, это же просто рабочий, просто водитель. Ну, водитель просто, потом будет еще водитель. Ну, в смысле, ну, мне кажется, что у нас и без того столько категорий граждан как бы находится немножечко вне закона, или наоборот, в законе, как я не знаю, вне закона или в законе. Ну, в смысле, что... как бы трогать их сложно. Если мы добавим туда еще водителей грузовиков, потом разнорабочих, потом доставщиков пиццы, потом еще... Ну, елки-палки, я тоже хочу тогда, туда я хочу. К неприкасаемым. Сергей Волк, правильно, к неприкасаемым. Ну, в смысле... Ну, нет, если мы еще начнем добавлять это... Давайте так не думать. Ну, я не хочу так думать. Это не означает, что нужно для проверки и для этого эксперимента эмпирического бросаться под колеса грузовиков. Но я так думать не хочу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, Андрей. Тут такая тема вот насчет вот, в основном миксера. Очень много хозяев, это гаишники бывшие. Покупает себе вот эти вот грузовики, и потом сажает человек, он на них работает. Я просто знаю от людей, которые вот именно...
А откуда такая тяга? Хозяин. Откуда тяга такая у бывших сотрудников к бетономешению?
Ну как, это свой бизнес, просто надо во что-то деньги вкладывать.
Ну, вот пиццерия тоже машину, пиццерия тоже бизнес, я не знаю.
И все, да. На них работает человек.
Цветочный магазин. Все, я понял. Ну, в смысле, ну, как бы, есть мнение, давайте так. Сегодня посмотрел... Цена на базовый «Патриот». Представитель сказал, что американцам... О, «Мигрант из Кореятаун». Спасибо вам огромное. «Мигрант из Кореятаун». Ай, черт возьми, вместе спасибо пришло ощущение того, как же я вас не люблю, «Мигрант». «Мигрант» фотографию из экспоцентра Лос-Анджелеса присылает, черт возьми. Зашел специально на автосалон. Какой вы крутой вообще, «Мигрант», можно вам сказать? Какой вы классный. Пошел, нашел специально стенд Ульяновского автозавода в Лос-Анджелесе на автосалоне и прислал картинку. Да, кстати говоря, я восстановил подпольным способом, я восстановил возможность показывать вам видосики и картиночки, и вообще все вот это вот в стриме. У нас же стрим идет. Вы помните об этом? Или вы не помните об этом? Стрим. «Говорит Москва» в Ютубе. Наш канал. Кириллическое написание. «Говорит Москва». Вот и смотрите. «Бримач», так и называется. «Премиум». Он премиум, наконец! Смотрите, стоит наш «Патриот», и под ним написано «Премиум». «Премиум» 4x4 SUV. 6 скоростей. Джемовская коробка. Вот когда история совершила круг, и джемовская коробка, прикиньте, приехала на русском автомобиле в Лос-Анджелес прямо. Американская коробка на русском броневике приехала в Лос-Анджелес. Это потрясающе. 150 лошадей, 2,7 двигатель. Bosch Computer Electronics and Safety System, это прям вообще. Значит, понижаечка и электронные, и блокировочки, здесь полный привод и все остальное. Класс. 5 лет гарантии или 60 тысяч миль. 10 лет. А цена, вы говорите, но это цена. А где цена? Я здесь... А, вот, 26 405. Окей, это «Патриот». Но прямо скажем, что если эта цена вот... А, нет, подождите, на картинке обычный, с обычным бампером. Потому что здесь на стенде стоит уже злой. С лебедкой видно, с бамперами силовыми, с накладками на арки колесные такими привинченными болтами. Ну, злой уже такой. Вот. 26 440. Цена у вас «Патриот». Вчера же мы говорили об этом. Я думаю, что вы же поэтому же, правильно, «Мигранты» скорее там зашли туда. Прикольно, прикольно. Действительно, это была правда. Но как удалось собрать 3,8 миллиона предзаказов при минимальной $100 этой самой оплате, предоплате $100? Ну, с другой стороны, может быть, просто больше платили люди, там сразу 26 тысяч предоплата. Они говорят, а остальные 405 мы потом занесем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Владислав, да, приветствую.
Роман, слушайте, ну, тут предыдущий слушатель, я не знаю, с каким инспектором он там разговаривал.
Развейте мои опасения, да, и мои надежды, подтвердите, что все они прикасаемые, эти чуваки.
Прикасаемые. Одного умника 4 часа держали на пикете, выписали ему 16 протоколов за все, что нашли, в качестве, скажем, воспитательных мер. То есть и никто там ничего никуда не звонил, как говорится.
Да и если будут звонить, там будут совать на телефон, я скажу, да мне вообще плевать, кто там на том конце. Я, в принципе, даже не знаю, с кем я разговариваю, поэтому зачем мне нужно начинать этот диалог.
Спасибо вам большое. Все, спасибо. Спасибо, что подтвердили мою уверенность, что мы живем в том мире, когда какие-то что-то, может быть, и можно купить. Что-то и где-то и можно купить. Ну, в виде исключения, конечно. Но есть вещи, которые не продаются. Просто не продаются. И точно есть вещи, которые невозможно испугать фразой «Знаешь, чья это, вот это, все, чья это стройка?» Ну, вы знаете, любая стройка не принадлежит какому-нибудь пентиху деревенскому. Любая стройка в Москве, чтобы там не строилось, а тем более, если это строятся большие жилые комплексы, она не принадлежит какому-то идиоту, нищеброду, она не принадлежит группе прыщавых подростков, она принадлежит серьезным людям, серьезным людям. Ну, просто потому, что это серьезное мероприятие. И вообще Москва — это город серьезных людей. Ну, нужно на самом деле сказать, что когда ты решишь на полном ходу врубиться в автомобиль, как это сделал недавно блогер, и мы обсуждали это на Кутузе. В «Мерседесе» ехал, это был «Мерседес» чувака из списка «Форбс». То есть ты просто вылетаешь навстречу, фигачишь автомобиль, а там сидит «Форбс»-ский из списка «Форбс» человек. То есть это означает, что это очень серьезный человек. Ну, в смысле, список «Форбс» самых богатых людей России. Поэтому, елки-палки, это просто такой город, это город серьезных людей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ну, Роман, я вас немножко огорчу, что мы живем именно в таком мире. Как говорил предыдущий товарищ, может быть, это не столько относится к Москве, это относится к области, к региону.
Ну, да, нет, нет, ну давайте так. Что, ворон ворону глаз не выколет, рука руку моет, волосатая рука работает везде. И в Штатах есть люди, которые по знакомству
это
что-то делают.
Это известный факт.
Ну, конечно.
Щебня, песка и бетона, и строительная техника. Да. Экскаватор на час
техника, техника, да, но люди, которые там в этой технике сидят, давайте все-таки, давайте вот здесь не будем спорить, что люди, которые там сидят, это просто люди. Ну, просто люди. Это просто люди, это просто сотрудники, рабочие. И поэтому, как и любые другие люди. И поэтому, ну, в смысле, ну, в чем вы пытаетесь меня убедить? Что этот чувак не переезжает мой автомобиль на своем Ивеко только потому, что он добрый. Потому что если бы он хотел, то он бы делал это каждый день безнаказанно и продолжал бы щебень возить. Только поэтому он не переезжает меня. Просто потому, что он любит людей, он хороший семьянин и сдерживается как-то каждый раз, чтобы меня не переехать. Я, ну, в смысле, может, я не буду в это верить, ладно?
Моторы. Моторы.
Моторы мы продолжаем. Я понял, что сказал, восстановил возможность показывать. И теперь нужно показывать. Сейчас у меня здесь было какое-то зрелище, я сам хочу посмотреть. Ну, во-первых, небольшой анонс, вброс сделаю. У нас есть самый аварийный возраст, оказывается, для водителей. И есть среднестатистический портрет пострадавшего в ДТП. Прикиньте, до чего статистика дошла. И это все впереди. Также некоторые инициативы от московского каршеринга, объединительные инициативы. И мотоциклист, который прыгнул со 135-метровой скалы. Ни с того ни с сего. Доброе утро. Я слушаю вас.
Ростислав. Я подумал, что не дают наказывать, это и про автогонщиков. Вот смотрите, если бы автогонщики организовали автомайдан, как в Киеве в ноябре 13-го, вот как быстро бы их власти наши заметили.
Ну тут, понимаете... А зачем? Вот после... Зачем им это нужно делать? Зачем вы имеете в виду?
Ну, потому что, если хотят заметить...
А, вы имеете в виду, что все те вещи, которые мы говорим, и мы думаем, что они не услышаны, чтобы нас услышали, надо нарушить,
помните,
закон.
Роман, помните, вот у вас на «Звезде» была программа «Улика из прошлого», там, оказывается, банду «Черный мозг» в послевоенной Москве тоже ведь не давали, собственно говоря, наказать, потому что она для чего-то нужна там была.
Не, ну, одна из версий.
Вот так же, как Польша должна была бы отплевываться от мигрантов, чтобы ей было бы не до критики Кремля и Минска.
Одна из версий.
Отплевывались от всех этих там автоблогеров, там, допустим, да, и уже не было ни до замечания, там, ни до критики верховной власти. Я думаю, вот это здесь тоже такая же задумка.
Ну, вы знаете, как вам сказать, как только мы... Ростислав, я на секундочку задержусь с вами. Я уже думал, что вы все хотите посмотреть, как мотоциклист спрыгнул в пропасть со 135-метровой скалы... и поехал дальше. Такой заголовок. Мне напоминает, как у фермера, у фермера после дружбы с быком вырос рог на голове. Или что-то такое. Ну, ладно. Я на секундочку тогда. Знаете, Ростислав, как только вы ступаете на зыбкую почву фантазий, это мы вчера с сыном ехали, я его со школы забирал, и слушаем теорию невероятности. Какая-то российская писательница написала книгу, она ему очень нравится. Там смысл в том, что парень, школьник, попадает, сбегая от гопников, так их там называют, гопники. Я думаю, что в 90-е книга писалась. Вот, сбегая, хотя нет, 5000-ная купюра там уже была, ну, начало, может быть. В общем, она гопниками называет фулюганов школьных. Так вот, парень, сбегая от гопников, через трубу какую-то пролезает, все, и попадает в параллельную реальность, где все то же самое, как в его мире, но только вместо него сестра. Ну, не сестра, а девочка у его семьи. Вот, очень похоже на него, но не она. Просто. И, в общем, по ходу событий выясняется, что в этой параллельной реальности как бы все изменилось только то, что его нет. Вот. И мне, а мне сын говорит, и он свою теорию говорит, вот и едет и фантазирует. Вот где-то в какой-то реальности я жую жвачку не правой стороной, ну, не правыми, в правой стороне челюсти, а левой. А где-то вообще чупа-чуп сейчас ем. А где-то еще что-то. И он сам, представляете, сам пришел к мысли, 11 лет недавно исполнилось, сам пришел к мысли, говорит, слушай, но ведь тогда получается, возможно, все что угодно. Потому что как только ты начинаешь задумываться о том, что есть параллельные какие-то реальности, в которых происходит что-то не так, а число их не ограничено, это означает, что в этих параллельных реальностях может быть все, что угодно, понимаете, Ростислав? Так вот, как только вы ступаете на почву допущений по поводу чего-то, вы же не ограничиваете количество допущений. Допустим, есть только еще три варианта того, как могли бы развиваться события. Именно поэтому существует фраза, что у истории нет сослагательного наклонения. Имеется в виду, если бы... Вот что было бы, если бы? Вот как только вы говорите «если бы», это означает, что мы должны допустить такое бесконечное количество вариантов, что там может быть все, что угодно. Это интересная тема для футурологов, интересная тема для писателей-фантастов. В ней можно широко разгуляться и все такое. Но с точки зрения серьезного подхода и серьезного анализа к этому мне сложно подходить, потому что, ну, еще раз, нам придется оперировать невероятным количеством вариантов, где может быть все, что угодно. Вообще все, что угодно. Понимаете, о чем речь? Да, мы уже забыли даже, с чего мы начали. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Еще раз, Владислав, Москва. Роман, к неприкасаемым я вам расскажу историю одну. О том, как у нас проходила плановая проверка в гараже президента. Мы на машину Собянина выписали протокол за отсутствие аптечки.
Так.
Там не то, чтобы он там нарушает, а просто водитель, видимо, ее забыл где-то на мой. Смысл в том, что представить себе, что какой-нибудь там миллиардер, типа Ковалева, да, сидит и думает о том, как же там мой камазист едет, да, и что же с ним будет, даже если его казнят на дороге, он пойдет, найдет нового, и все. Для него это просто пыль и мусор, который там где-то трудится на стройке. Он не знает их имен, ему вообще плевать на них абсолютно. Вот ровным счетом. А неприкасаемых, слушайте, ну если на машину Собянина можно выписать протокол, то почему вы считаете, что нельзя выписать ее на какого-то камазиста там несчастного?
Я в том-то все дело, что... Спасибо большое. В том-то все дело, что я так не считаю, поэтому... Ой, что-то я рано порадовался за то, что это самое... сейчас, секундочку, я попробую. Что-то я рано обрадовался, что у меня получилось переводить на вас вот эту штуковину. Черт, вообще все теперь зависло. Ёлочки-палочки. Опять куда-то исчезло это 128. Сейчас, секунду. У меня что-то немножечко подглючивает программулинка стримовская. Все. Нет, не все. Сейчас я включаю себя. Чуть-чуть подглючивает, я про видео. Окей, можно я не буду опять копаться в миллиарде вариантов того, что а если бы граждане вышли вот так, заявили свои, а если мы все надели желтые жилеты, а если бы мы еще что-то, если мы еще что-то. У нас есть данность, мы в ней живем. Окей? И я считаю, что проблема вовсе не в том, что есть там неприкасаемые водители КАМАЗов. Если сейчас начинать смотреть и создавать иерархию проблем, с которыми мы сталкиваемся, то неприкасаемость водителей грузовых автомобилей со стройки будет занимать, будет какое-то место занимать в этом списке проблем, если мы все проблемы опишем. Но какое-то не самое, ну, не самое ключевое, я так думаю. Так вот, давайте же в конце концов смотреть, давайте же как мотоциклист, французский экстремал Том Паже опубликовал видео, в котором он упал. Нет, в котором он совершил экстремальный прыжок на мотоцикле со 135-метровой скалы, расположенной на территории горнолыжного курорта Авариас. Мы сейчас видим этот курорт, видим самого мотоциклиста. Зачем он это делал? Просто потому, что это его работа. Он ее работает. Чтобы трюк смотрелся еще более эффектно, спортсмен разместил возле скалы 7-метровый трамплин, совершив несколько эффектных трюков в полете, гонщик благополучно приземлился с помощью парашюта, после чего продолжил движение на мотоцикле. Я сам хочу посмотреть, как он это сделал. Давайте смотреть. Тут должна быть какая-то драматическая музычка. Да. Вот он. Вот он разгоняется. Говорит Москва в стриме. YouTube, вы что, не смотрите? Нет, ты не можешь этого сделать! Вот он летит, полетел. Летит, кувыркается, выпускает парашют. А что, а мотоцикл? Ну, мотоцикл тоже напоролся. Но как он продолжил ехать? Он потом... Вот он кричит. Нет, не мотоцикл кричит, это гонщик кричит. Хотя мотоцикл, я думаю, по-своему тоже. Придурок! Же так кричит ему такое. BMW мотоцикл, кстати. Вот он сел, гонщик. Теперь я должен найти мотоцикл. Мотоцикл рядом с ним лежит. Согласен. Давай, поезжай уже. Ну, в конце, Том Паже, хватит уже. Давай, сыграй. Том Паже, хватит уже. Вот он сел, брум, завел. Это реклама BMW. То есть мотоцикл, даже упав со скалы, со 130 метров. Все, и совершив несколько эффектных трюков, благополучно приземлился на парашюте и поехал дальше. Только там организаторы сумели найти отвесную скалу необходимой высоты. При этом Тому оказалось недостаточно природной высоты, поэтому команда экстремала... Давай вот еще раз посмотрим. Это потрясающий трюк, потрясающее достижение человечества. Никогда такого не было. Все, что здесь? 7-метровый трамплин разогнался до 80 километров в час, взмыл воздух, как и птица, и выполнил двойное сальто, после чего разжал колени и отпустил мотоцикл. Позаботился о байке, он на парашюте спустился. По словам экстремала, сложнее всего при подготовке было уговорить маму не волноваться, я думаю, было сложнее всего. Учесть ветер, он говорит, но на самом деле нет. И жене объяснить, что так на самом деле нужно. Это нужно. Он говорит, жене нужно было это как-то объяснить. Еще раз. В конце июня гонщик из команды какой-то опубликовал видео, на котором показал прыжок Toyota Supra с приземлением в картонной коробке. В результате трюка спорткар получил повреждение. Вот. Американцы отметили День независимости, сбросив машины с обрыва. Тоже хорошее видео. Американцы автомобиль сбросили. Вот он летит. И мотоцикл тоже на парашюте. И гонщик на парашюте. Ну, понятно, почему, как он так оказался рядом с байком. Потому что байк приземлился раньше. Ну, так, скорость приземления у байка такая. Приличная. Вот, и потом уже, видя, где лежит его мотоцикл, он приземляется рядом с ним, кричит. Ну, это понятно, что адреналин, выброс адреналина, все это. И в этот момент как раз вот так и нужно. Все, этот, нужно сказать, что то, что обычно говорится в таких случаях, этот трюк выполнен профессионалами, и не стоит повторять это в жизни. Окей? Все, это не нужно этого делать. Теперь, про портреты нарушителей. Можно... Немножечко про портреты нарушителей, а потом про портреты жертв этих самых нарушителей. Секундочку, я сейчас дам. МВД раскрывает самый аварийный возраст российских водителей. Чем выше стаж виновника, тем тяжелее последствия ДТП, выяснили эксперты. И здесь в каком-то смысле можно увидеть определенную логику процесса. Потому что чем выше стаж, тем выше ощущение профессионализма. Ощущение именно. Ну, в смысле, ощущение, что вот, ну, мало чем тебя удивит, ты готов ко всему и все такое. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в России случается по вине водителей в возрасте от 30 до 40 лет. Это обзор аварийности нынешнего года, составленный МВД. По России водители на четвертом десятке совершили до 27,5% всех зафиксированных ДТП. Там же наибольшее число погибших. 27,8% погибших и 27,9% пострадавших. Наиболее тяжелыми последствиями оборачиваются аварии по вине возрастных водителей от 50 до 60 лет. А вот с погибшими другая история. Самые смертельные ДТП совершены подростками 14-16 лет. В смысле? Чаще всего смертельными оказываются ДТП, совершенные подростками от 14 до 16 лет. Как они за рулем оказываются? Это наезд на подростков имеется в виду. Но тогда не они совершают ДТП, дорожно-транспортные происшествия. Дорожно-транспортные происшествия — это когда автомобиль, с автомобилем что-то происходит. Ну, в общем, странная формулировка. МВД обратили внимание на то, что тяжесть последствий зависит от стажа. С увеличением стажа растет и значение тяжести. К примеру, величина показателя для начинающих составила 6,2, а для водителей с 15-летним стажем 8,4. Чего? Килограмма, сантиметра или ничего? 8,4. Ну, окей. С января по сентябрь 2021 года, можно я сразу спрошу вас, стаж свой водительский напишите, но только фактический, не по документам формальный, а фактический. Потому что бывает так, что водительское удостоверение получено, и много-много-много-много лет лежит до покупки автомобиля. Потому что получить водительское зачастую проще, чем приобрести автомобиль. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер, куда вы можете писать ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Если звонить, 7373-948. 7373-948. С января по сентябрь 2021 года в России зарегистрировано 96 314 аварий с хотя бы одним пострадавшим. Ранения в них получили 121 573 человека. Погибло 10 516 человек. Погибли 10 516 за 9 месяцев нынешнего года в ДТП. Окей? Я согласен, что стаж... Наверное, так и есть правильнее считать еще и по километрам, не только по годам, но и по километрам. Потому что ты можешь, у тебя может быть 10 лет стажа, но каждый год ты проезжаешь 2000 километров где-то примерно в мае, и все. Или у тебя стажа может быть 5 лет, но ты каждый год проезжаешь 150 тысяч километров. И да, но, ну, не знаю. Мне сложно высчитать свой стаж, потому что автомобили постоянно меняются. Это проще, наверное, когда ты знаешь свои автомобили, там у тебя 3 автомобиля было, и каждый ты откатал по какому-то определенному там, отрезку пробега. Это да. Мне сложно посчитать километры, но много километров пройдено. В год минимум 25 тысяч. Иван Казаков, Андрей Табола, 25 лет. По Москве и ЦАУ примерно 2-3 ДТП с пострадавшими в сутки. Печальная статистика. Это Владислав Эдуардович. 25 лет, Самсон Самсонов. 89-й, наверное, 90-й год. Примерно Запорожец ЗИЛ-130, лимузин. Более 10 лет, каждый день за баранкой, Дима Хамовники. С возрастом езжу медленнее, Иван Казаков. Ну, с возрастом не только ездишь медленнее, но и бегаешь медленнее, ходишь медленнее, вообще все медленнее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алексей,
приветствую, доброе.
Ну, с возрастом можно и медленнее ехать было где-то, и притопить, но смотрите, такой момент. Вчера где-то в 9 вечера поднимаюсь по верхней Иронической, ну, к Таганке.
Да.
Передо мной ползет, он еле, знаете, автобус, еще не полуприцеп. Ну, в центре,
да.
Зачем
вот, да,
такие автобусы, там народу приезжает 2-3 человека,
да.
Он аж еле-еле ухает на кочках, все за ним ползут.
Так.
Кто-то хочет даже на встречку вылететь. Вот она, аварийная ситуация, вроде нервы не выдерживает.
Так. Понимаете? Надо так что-то... Ну, в смысле, смотрите, то есть можно на встречку, а можно что-то с нервишками сделать. Ну, так. Ну, я честно вам скажу. Сейчас такое обилие возможностей фармацевтических немножечко понизить экстремальный статус нервной системы, чуть-чуть расслабить ее. Такое обилие, это простое обращение к неврологу, там еще куда-то. И спокойненько, он говорит, вот, пожалуйста, вот это перед едой утром, две неделечки, и те события, которые у вас вызывали экстремально резкую реакцию, вы уже поймете, что, а нафига, зачем? Ну, в смысле, ну, а что я этим добьюсь? Вот чего я этим добьюсь? Знаете, мы так много и так часто даем детям советы, мы мне иногда напоминаем психологов, которые, как известно, законченные психи. Ну, некоторые, некоторые из них. Товарищи психологи, без обид, пожалуйста, сейчас. Некоторые из них. Потому что вот они дают людям советы, которых сами не придерживаются. Ну, просто, ну, вообще какие-то. Вот им бы самим психологу сказать. Так и мы учим детей, а сами этим советом вообще не пользуемся этими советами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
Лимузин, приветствую.
Смотрите, мне видится следующая ситуация по поводу аварийности. Все зависит от человека, какой он сам есть. Вот есть люди безбашенные. Вот они безбашенные за рулем, они в жизни безбашенные, вообще такие безумцы. А есть люди вполне вменяемые, вот и даже на мотоциклах. Люди, которые по правилам ездят, я таких знаю. Их немного, но они есть. Есть люди на мотоциклах, ездящие, ну, в общем, может быть, нарушая скоростной режим, но не вылетая внезапно, как обычно это бывает, за что нас не любят сильно, понимаете? То
есть, да.
Должен быть понятен на дороге остальным участникам движения.
Да.
Это залог безопасности.
Это самое главное, понятным быть и предсказуемым, естественно. Поэтому для этого и поворотники придуманы. Не для того, чтобы мы не забывали, куда мы хотим повернуть, а для того, чтобы мы другим сообщали об этом и были понятными.
Согласен. Поэтому мне кажется, что от стажа, ну, наверное, да, зависит. Но не в первую очередь, потому что вот этот характер человека, некоторые хотят, видимо, свою ущербность как-то...
Нет, имеется в виду, знаете, стаж здесь приведен в том смысле, что, ну, согласитесь, что если говорить об остроте ваших взаимоотношений и об остроте вашего внимания к вашей же супруге, то в первые годы вашего знакомства, а главное, в первые месяцы, это все было острее гораздо, правильно?
Ну, наверное, да.
Потому что вы завоевывали, вы пытались быть классным, вы пытались зарабатывать баллы, репутационные очки. А через 10 лет или 20 лет супружеской жизни есть моменты, в которых как бы расслабляешься. Ну, все, уже нормально все. Все, расслабляешься, правильно?
А помните историю про каршеринг, где на спорткаре какой-то человек рубанулся в бордюр? Вот это, наверное...
Один из миллионов случаев, когда...
Это спорткар, там 500 лошадей,
да,
по-моему.
Да,
там.
Я не помню.
Машину,
да.
Точно была, но там факт. Вот в этот раз, наверное, тогда сработала его неопытность. Вот это да, потому что когда садишься на такой мотор, им надо уметь управлять. Тут он потерялся,
Согласен.
Согласен. А так вообще, в принципе, ну, наверное, от характера все-таки зависит.
Согласен. Ну, да, но тут речь, понимаете, речь о том, как много вещей вы делаете автоматически. Ну, то есть, молодой водитель. Это, мы же уже говорили с вами об этом. Это как с умением читать у детей. Почему дети медленно читают? Потому что они прочитывают каждую букву. Каждую букву прочитывают в слове. Почему взрослые быстрее читают? Потому что они не прочитывают каждую букву. Вы можете 50% букв выбросить из предложения и прочитать все равно это предложение быстро. Ну, ладно, не 50, там 30-40%. Вот. Так же и с движением. Вы просто много вещей вы начинаете делать на автомате, механически. А это означает, что они уходят у вас на уровень подсознания. Туда, на уровень подсознания куда-то. И сложно иногда как бы отреагировать, или ты можешь пропустить, сделать какую-то ошибку на автомате просто, и даже не понимая об этой ошибке. Но это такое. Что я имел в виду, говоря о том, что мы как психованные психологи? Я имел в виду, что мы учим детей. Учим детей. Ну, не знаю, вы учите, нет, ну, я пытаюсь простыми как бы, не нравоучения читать, но доносить какие-то правила там условно. Думай хотя бы про второй шаг. Не нужно быть Каспаровым или Карповым, шахматистом, Фишером. Нужно там на 25 шагов вперед думать. Но хотя бы про следующий шаг. Вот я сейчас делаю это, а что будет следующим? Ну, в смысле, последствия какие? Вот я хочу сделать это, и, как правило, вот здесь и заканчивается горизонт планирования у детишков, в юношев, в подростков. Вот я сделаю это, я хочу, а и все, и закончился. А ты попробуй расширить горизонт до следующего. Вот я это сделаю, а потом следующее... И посмотри, что там. Если там все нормально, окей. А если там потом полиция, что-то разбитое, что-то опасность жизни, еще что-то. Нужно ли делать этот шаг? Ну, хотя бы на несколько. Вот мы учим, а сами, ну, как бы на дороге этих простых вещей зачастую вообще в принципе не придерживаемся. В принципе, не придерживаюсь. Если бы было так, в 30 раз меньше было бы проблем и ДТП, и всего остального. Так вот, это про стаж. В МВД обратили внимание, что тяжесть последствий зависит от... Ранее в ГИБДД рассказали о самом аварийном дне недели. Но это пятница, это ладно. Есть еще статистика от ГИБДД по поводу жертв. Сейчас, секундочку, я посмотрю, где это. Вот там были... Среднестатистический портрет. Вот. Составили социальный портрет пострадавшего в результате ДТП, еще ГИБДД. Ну, то есть, как бы, вообще-то вопросы решены статистически. И ты от нечего делать, как больной в инфекционной палате, который прочитал уже все, что у него было, и начинаешь читать... В тумбочке кто-то газетку постелил на донышко в этой ящика. Ну, просто чтобы не на деревяшке грязно, а там газетку. Ты эту газетку достаешь из ящика, начинаешь читать, уже старая, засаленная такая. Ну, потому что делать нечего, от стены к стене ходишь, все. И уже надо что-то там читать. Считаешь на обоях цветочки, там что-то такое. Так и ГИБДД. Вопросы как бы решены. Все нормально уже там с блогерами, все проанализировано, весь интернет прошерстили, всех вычистили, никто не дрифтит по улице, все нормально. Ну, давайте статистикой, что ли, займемся, давайте начнем считать что-нибудь. Ну, что нам посчитать? Ну, давайте составим социальный портрет пострадавшего в результате ДТП. Чаще всего в ДТП получают ранения водители транспортных средств. Вот статистика. Так и написано, извините. Чаще всего в ДТП получают ранения водители транспортных средств. А, имеется в виду водители, а не пассажиры, наверное. Ну, это, наверное, потому что водители за рулем... Ну, водители вообще в автомобиле появляются чаще, чем пассажиры. Потому что водитель без пассажира может быть в автомобиле в движении, а пассажир без водителя не может быть в автомобиле в движении. Может быть, поэтому. Итак, портрет. Мужчина в возрасте от 46 лет, водительский стаж свыше 10 лет, время нахождения за рулем не более 1 часа. Работник рабочей профессии. Работник рабочей профессии, работающий рабочую профессию на работе. Образование среднее специальное. До высшего не дотянул. Чаще всего этот тип участника дорожного движения страдает в ДТП по вине других водителей с аналогичным стажем. Ой, какие вы классные, ребят, те, кто ведут инсту ГИБДД. Формулировки просто вот, что называется, полное соответствие формулировке месту и направленности аккаунта. Чаще всего этот тип участников дорожного движения страдает в ДТП по вине других водителей с аналогичным стажем. Я бы добавил еще и аналогичным социальным портретом. Ну, чаще они друг от друга страдают. За 10 месяцев, ну и так далее. Вот. А, это уже московская статистика. За 10 месяцев нынешнего года на территории столицы зарегистрировано 6947 дорожно-транспортных происшествий. 7900 получили ранения различной степени тяжести. Вот, вам, пожалуйста, статистика. Статистика про статистику. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень, приветствую. Утро. Да, доброе утро.
Ром, по статистике, сколько раз у меня было ДТП?
Да.
Примерно. Ром, ну вот сейчас скажут, а деревенский парень, конечно, по деревне только катается. Не покатался и везде много очень
так, покатался. Так, и что же, и что же,
да. Ром, ни разу.
Не виноват ни разу.
Нет, Ром, два, вот у меня два ДТП. Один да. Было, сейчас как помню, в 90-х, поворачивал один балдин поворотника я ехал, его
да, нет, я не понял, а что ни разу? Ни разу что это значит?
Ни разу вообще я ни в кого даже и в бампер не поцеловал, Ром, вот верите, нет?
Вот, так я говорю, что не виноват. Не виноват. Это же общее дело. Сейчас в турму в какую-нибудь приди к нам, так там вообще все поголовно, просто абсолютно случайно мимо проходил, и что-то вот дали 8 лет.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 23 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот что должен вам доложить. Сейчас минус 5 в Замоскворечье, ощущается как минус 9. Однако, днем сегодня минус 2, максимально минус 6 будет ночью, потом завтра 0, а потом четверг-пятница плюс 3, плюс 2, потом плюс 1, плюс 3 выходные. Все это время снег, завтра даже с тремя снежинками, сегодня с одной снежинкой снег, то есть такой апатичный снег сегодня. А вот начиная с завтрашнего дня, даже ночные температуры выйдут на положительный уровень. Перевалит за ноль туда вверх. Плюс один, плюс два, плюс один, плюс один, плюс два. Но это для Замоскворечья, для центра. Извините, у вас там на выселках... Ну, в смысле, простите. У вас там за городом, где три белых коня, где все белым-бело, где красота, где воздух, где вот это все, у вас там будет прохладней. И даже ночью будет устойчивый минус, я думаю. Поэтому расслабляться нельзя. Нельзя. Ну, по большому счету, и напрягаться тоже неправильно. Нужно в синусоиде напряжений и расслаблений придерживаться серединки. Иногда просыпаясь, правильно? А этим уже занимаются мои трудолюбивые гномы, извлекающие ежедневно для вас пилюли из самых недрищ моторища. Очередная вот буквально прямо сейчас. Вот это уже хорошо. Как у нас ситуация на Московской кольцевой, на третьем транспортном ухудшается. На эстакаде Москва-Сити, внешняя сторона трешки, два самосвала. Все было очень серьезно. Час назад оттуда вырезали водителя из одного из пострадавших самосвалов. Внутренняя сторона Московской кольцевой не доезжает до Варшавского шоссе. Традиционно на сужении ДТП. Сейчас пробка уже до Каширки растянулась. Сегодня перехватить пальму лидерства у Ярославки и восточного куста магистрали пытается Варшавское шоссе внутри города. На пересечении с третьим кольцом ДТП пробка до развилки с Каширкой. Внешнее третье транспортное на выезде из Лефортово ДТП. Весь Лефортовский тоннель тоже стоит. Метро Балтийское, вот где здесь, да, где железная дорога, и в районе Войковской, ДТП на Ленинградке, поэтому чуть плотнее, чем обычно въезжаете, и сама Ленинградка в области отстойнейшая! До Московской кольцевой через Химки, Шереметьево и почти до Зеленограда стоит все из-за целой серии ДТП, но и просто это место такое, немножечко проклятое. Из железнодорожного в Москву сегодня хуже обычного. На Носовихе несколько ДТП до Москвы. И в Балашихе тоже на одном из светофоров авария. Щелчок рядом тоже стоит. Через него объезжать пробку на энтузиастов в Балашихе бесполезно. Корс 111. Это очень классно. Фотографии Дефа прямо из движения. Прикольно. Это на Кутузе где-то, правильно, мы с вами встретились? Судя по всему, вчера утром. Прикольно. Как-нибудь это самое... Не, лучше не нужно жестов в движении подавать никаких, чтобы где-то рядом, потому что зачем нам отвлекаться. Но здорово. Заочно приятно было видеть вас в этом трафике. Мисс Марпл, доброе утро. Приветствую. Алекс Градский здесь с нами. АДМ Студио, Базин 73, Верончик и Лимузин. Галина, доброе утро. Мирон ГЛС, Израиль на связи. Сергей Волк, Роман Успешный. Алексей Портер, Таурус Блэк, Рыбак Рыбака, Папа Леры. И Мастер с нами. Экстримыч Стар, Игорь Захаров, Андрей, Игорь Захаров. Сегодня у нас Мария Захарова. Ну так, просто к слову, Алексей Гудошников в программе будет. Заходите послушать что-то важное и ироничное. Как всегда, Мария умеет это подавать. Так вот, чтобы это было прямо вот, эх, забористо.
Моторы.
Так, ну что же, на очереди очередные приключения Илона нашего Маска. Если вы не против, несколько слов об этом, потому что там развиваются тоже события. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Главное средство связи, как ни крути, это все же у нас телефон. Просто потому, что это живое, ничем не заменимое общение. Ну, а самое массовое — это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Тесла сохранила предпоследнее место в рейтинге надежности. Та-да-да-да. Предпоследнее в рейтинге надежности. Удивительно, что есть несколько рейтингов. Ой, вот, спасибо большое, как круто сразу. О, вот это я понимаю, как работает у нас служба информации, просто запредельно. Все. Так, в рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota. Значит, смотрите, есть рейтинг доверия, есть рейтинг надежности. И это не одно и то же. Вот с точки зрения, черт возьми, а как это измерить? Вы доверяете своему автомобилю? Вообще доверие с надежностью связано, потому что, к примеру, я вижу потрясающее количество автовладельцев на старых рейндж-роверах, ленд-роверах. Кстати, вчера отличная история была. Если ты слышишь меня, неизвестный эстет, большущий тебе привет. Даже вчера было очень красиво. Мы на Аминевке стояли с 90-м предыдущим Дефом, Дефендером предыдущего поколения, трехдверным. А мы на 110-м, на пятидверочке. И мы едем, я детеныши своего человеческого из школы везу. А уже темно, вечер, и так я вижу по силуэту. Говорю, а вот, представляешь, Defender предыдущий. Он говорит, да ладно, это что, сколько же ему лет? Я говорю, предыдущее поколение. Представляешь, какой скачок сделал бренд, когда прошлый был вот таким, а сегодняшний вот такой. Это просто что-то потрясающее. И мы поравнялись с ним, и я думаю, ну, я уверен, что водитель там тоже обратил внимание, что ну, вот Defender новый и все такое. Вот, но это, конечно, классно. Смотришь на такую стильную старину и все вот этого. Так вот, когда я вижу таких водителей, я абсолютно уверен, что они чрезвычайно доверяют своим автомобилем. Хотя, может, и нет. Не доверяют, но любят, очень любят. Может, не всегда доверяют, но очень любят. То есть, если бы доверие и надежность были связаны между собой, мы не видели бы такого колоссального количества людей на рейндж-роверах, ленд-роверах старых. Ну, я имею в виду там, 10, 12, 13-летних. У меня во дворе даже таких парочка, прямо в моем доме парочка. Один на диско гоняет третьим, а другой на рейндж-ровере тоже предыдущего поколения. Так вот, в рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем в 95%, прибавив 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом. На втором и третьих местах Lexus, окей, и Mitsubishi внезапно. Следом расположились BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi. Представители холдинга опросили 1000 россиян, вопросы касались исключительно иностранных брендов. Кто это опрашивал? Исследование холдинга «Рамир». Это раз. Согласно результатам исследования, восьмое место рейтинга заняла японская марка Nissan. Девятое – Mazda. Замыкает десятку – Volvo. Следом идут Kia, Hyundai, Infiniti, Skoda. Потом Renault, Havail, Chang'an и Geely. Прикиньте, Renault, Havail, Chang'an и Geely. Это прямо вот. Аналитики изучили ключевые ценности в автомобильной отрасли. Согласно исследованию, лидирует надежность 67%. Дальше. Безопасность. Это поразительно. Вот это слышать про вас, это удивительно. Неужели мы стали задумываться о безопасности? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Я считаю, что все эти владельцы вот этих старых машин,
да,
у них просто это было где-то вдалеке. Мечта, знаете, они когда себе не могли это позволить.
Угу.
Эти автомобили мимо проезжали. Потом прошло много лет.
Это и есть любовь. Это и есть любовь. А потом они купили себе старые ведра, думаете, вот эти?
Да, у меня есть похожая ситуация, угу, только она немножечко не с автомобилями, а с мото. Но дело не в этом. Я раньше смотрел... Была тоже такая Honda Transalp, это типа Defender.
Uh-huh, uh-huh.
Я на него смотрел, и просто у меня душа трепетала.
Слюнки, слюноотделение начинается, да, вот это все, и ты такой,
я думал,
да.
Вот да. Она качество, Transalp. Название говорит, через, да, Альпы.
Через Альпы.
Сел и поехал.
Через
просто.
Альпы.
Я его покупаю 91-го года выпуска.
Так.
Это было лет 5 назад.
Так.
91-го года
выпуска. И через
выпуска.
Сколько он вам начал клевать мозг?
Вы знаете, когда я его завел весной, и он мне забрызгал через выхлопную трубу всю дверь гаража маслом...
Да, ну что?
Любовь у меня поубавилась, а когда я узнал, сколько стоит это все потом починить,
да,
то это было проще.
Не очень дешевые, не очень. Я знаю, спасибо вам большое за этот пример, я знаю почему, потому что у меня есть пример Павла Федорова, который себе пилот старенький купил тоже, и так про цены аккуратненько, он говорит без удовольствия про цены. Как сказал однажды профессионал в области автомобилей, вот Егор Васильев, ну, неважно, он говорит, куда же ты, милый, мчишься, мы в одной из поездок вместе едем, а он бывший шеф-инструктор Jaguar Land Rover Experience Center на Новой Риге, у Jaguar Land Rover и Range Rover тоже. Вот, и мы едем в одном автомобиле, в поездке какой-то, и нас обгоняет какая-то штуковина, которая пыталась обгонять нас долго. Где же это было? Это что-то такое, кавказское, по-моему, что-то, бог его знает. Ну, неважно. Вот, и он говорит, куда же ты, милый, мчишься, обгоняет старый Passat какой. Ты же, говорит, уже не на бензине, а на масле едешь. На масле такой черный чадящий дым за автомобилем. Белое, неважно, запах такой гари за этим. Он говорит, на масле едет, и гляди на него, что делает. Вот это все. Но про надежность. Аналитики изучили ключевые ценности в автомобильной отрасли. Согласно исследованию, лидирует надежность, потом безопасность. При этом такие ценности, как семья, простота. Ну, что значит простота? Продолжают утрачивать приоритетность. В сравнении с прошлым годом они потеряли 3 пункта, ну и так далее. Самую активную динамику за последние 5 лет демонстрируют новаторство и воображение. Такие изменения характеризуют приоритет ценностей в обществе влияния маркетинговых компаний. Что значит? Ну, это нужно расшифровывать здесь как-то нужно. Новаторство, воображение. Что это значит применительно к автомобилям? Я так понимаю, что речь о критериях, которые имеют значение для вас при выборе автомобиля. Это наше исследование. А издание Consumer Reports – это американское агентство, которое занимается аналогичными исследованиями. Но если наши опросили 1000 автовладельцев, то эти... парни в Штатах опрашивают десятки или сотни тысяч автовладельцев по анкете, в которую входят там до сотни пунктов. То есть там реальное глубоко аналитическое исследование у Consumer Reports. Правда, на североамериканском автомобильном рынке. Так вот, в их рейтинге надежности издание в новом рейтинге надежности оставило американского производителя электрокаров Tesla на 27-м из 28 мест. Хуже, чем у Теслы, с надежностью обстоят дела только у Линкольна, тоже американского бренда. Эксперты отметили, что хотя Tesla и улучшает качество продукции, по сравнению с другими автопроизводителями, надежность электрокаров по-прежнему оставляет желать лучшего. За последний год никак не изменилось, и изменений не произошло новых. Эксперты поместили на предпоследнее место, так же, как и в прошлом году, Теслу. А кроссовер вошел в список из 10 наименее надежных автомобилей 2021 года. Старший электрокроссовер X лишь немногим надежнее. В отдельном рейтинге надежности среди производителей электромобилей Tesla заняла 30-е место из 33 брендов. Среди проблем Tesla: плохое качество сборки, неравномерные зазоры кузовных панелей, дефекты окраски и множество других недочетов. Есть проблемы с электроникой, климатической системой и мультимедийной системой. Надежность модели эксперты описали как значительно ниже среднего. Надежность седана модель 3 удостоилась оценки средняя. Ну и так далее. В общем, похоже на заговор против Теслы. И американский президент усиленно не замечает Тесла, говоря о производителях, которые делают электрокары в Штатах. Он усердно делает вид, что Тесла нет среди этих производителей, не говоря они почему-то. И здесь можно возмутиться. Да как же так, черт возьми? И вдруг еще одна новость приходит. Владельцы электрокаров Tesla, ну, то есть, как бы ты негодуешь, это не так, посмотрите, они такие красивые. И Маск так говорит уверенно, и многие проекты действительно реализованы, и глобальные амбициозные проекты, а те, что в планах, еще более амбициозные. И тут приходит новость. Владельцы электрокаров Tesla столкнулись с массовым сбоем в работе приложения. Из-за этого они около 5 часов не могли попасть в салон своего автомобиля, так как замки оказались заблокированы. Нормуль? Дело в том, что двери можно открыть двумя способами. Либо воспользовавшись традиционным ключом, ну, брелок, либо со смартфона. И в большинстве случаев водители выбирают второй вариант, так как телефон всегда под рукой. Вот именно они оказались в затруднительном положении. Нехорошо, когда электронная техника начинает сбоить и не пускать тебя куда-то, или ты испытываешь какие-то ограничения именно из-за того, что эта штуковина слишком умная. В адрес Tesla посыпались гневные жалобы от автомобилистов, которые оказались заложниками ситуации. Только в Twitter таких сообщений около 1500 сразу насчиталось. Некоторым глава Tesla Илон Маск отвечал лично и заверил, что в компании знают о проблеме и ищут решение. В результате сбой удалось устранить только через 5 часов. А Маск пообещал, что больше такого не повторится. Почему? Ну, это вопрос. Почему этого не повторится больше? Чтобы больше такого не повторялось, нужно возвращаться, то есть совершать обратную эволюцию и откатываться обратно к технологиям, через которые Tesla пытается перепрыгнуть, правильно? Доступ к автомобилю через приложение в смартфоне упрощает его использование, экономит время. Это можно сравнить с тем, что многие люди уже отказались от необходимости везде брать с собой кошелек с банковскими карточками, предпочитая расплачиваться телефонами, ну и так далее. Это то, что произошло с Tesla. И то, что произошло с банковским приложением Альфа-банка вчера. Потому что старший говорит: дай деньжат на Майнкрафт, что-то там надо сделать. Думаю, сейчас переведу, а приложение не открывается. И не открывается, и не открывается, и не открывается, и не открывается. И я понимаю, что сбой. У вас был сбой вчера вечером с приложением Альфа-банка, правда же? Правда. Вот вы пишете, Дмитрий Элсталь пишет: так им и надо, так нам и надо, Дмитрий, потому что они — это мы. Если вы думаете, что процессы развития научно-технического прогресса и эволюционные этапы, которые проходят они и мы, они разные, это не так. Просто они их совершают чуть раньше, чем мы. Просто чуть раньше. И это, между прочим, я думаю, одно из достоинств для нас, потому что они чуть раньше столкнутся с проблемами, они их обозначат, потом эти проблемы будут решены, и потом эти технологии придут к нам уже исправленными, правильно? Поэтому в этом смысле это даже хорошо быть вторым, это как ехать за грузовиком в аэродинамическом мешке за ним. То есть ты, как бы он сам тебя разгоняет, ты там особо не делаешь усилий, он все за тебя сделает. Вот так примерно и здесь. Поэтому это хорошо, что у них случаются проблемы, и хорошо, что они их решают, эти проблемы, и в результате мы потом получим исправленные технологии. Но иногда техника сбоит, и иногда это действительно плата за технологичность. Нам очень удобно, правильно, пользоваться приложениями, действительно забывать, где карты банковские, действительно вообще забывать про наличку как таковую, в принципе. Но за это нужно чем-то платить. А именно вероятностью того, что будут происходить сбои, и ты будешь оказываться, как бы откатываться вообще в каменный век. На днях, вот, и тут же Форд, как черт из табакерки, тут же. Вот, и что он сделал? Публиковал в Твиттер ироничный пост официальный представитель Форд. В соцсетях Тесла по массовой жалобе. И это Майк Левин потроллил конкурента. Напомним о фирменной фордовской технологии, которая используется уже много лет. Один из пользователей Твиттера поделился фотографией Джо Байдена за рулем Ford F-150, самого популярного автомобиля, так, самой популярной модели автомобиля в Штатах, тип автомобиля самый популярный в Штатах, пикап, серия или модель Ford F-серии. Он принял участие в тест-драйве новинки американского концерна. На внешней стороне можно заметить панель с кнопками. Это как раз та самая фирменная система, которая позволяет задать собственный пользовательский код на разблокировку дверных замков. На фотографии обратил внимание Мак Левин и сопроводил ее ироничным комментарием. «Двери вашего автомобиля никогда не заблокируются». «Понимаете, что я имею в виду?» — спрашивает он, как бы намеком. «Двери не заблокируются, но зря эту технологию поставили рядом с Джо Байденом. Если человек в небольшом помещении забывает, через что он вошел в это помещение, забывает, то как память такого человека может сохранить код? То есть там буквально на двери код как на сейфе, вы понимаете, кодовая такая, кнопочками просто. Но и поместить это рядом с Джо Байденом, это сейчас я пытаюсь придумать аналогию какую-нибудь. Не знаю, все равно, что поместить козла с капустой. Человек, у которого возрастная деменция, это, в общем-то, данность, с которой приходится бороться. Человек, в чьей адекватности интеллектуальной, а именно умственной, с точки зрения того, что просто возраст и все вот это. Поместить его рядом с кодовым замком, код которого нужно запоминать вместо того, чтобы пользоваться, как на домофоне, правильно, абсолютно, эксперт Порше, как на домофоне. Так вот, поместить этого человека рядом с кодовым замком, вместо того, чтобы пользоваться смартфоном, для того, чтобы попадать в свой автомобиль вообще без проблем, это странно. Ну, правда. Я бы не стал вот так пытаться троллить Теслу, потому что это выглядит как пукнуть в лужу, извините меня. Это затроллить самого себя означает. И вообще, мне кажется, что пока тихонечко нужно этим технологиям развиваться, пока мы имеем самую обычную, простую технологию без ключевого доступа, когда ключ просто у тебя в сумке, вот, и ты берешься за ручку, и она открывается. Простой способ, когда не нужно ничего забывать. Электронных сбоев здесь дистанционных не может быть, потому что, а что ему сбоить? Меняй только вовремя батарейку в брелоке, и все.
Моторы. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Моторы.
7.36, говорит Москва, 94.8, моторы. Мы продолжаем. Мимимишка, вам доброе утро, Верунчик. Ужасно холодно, говорит. Управляемся, утепляемся. Все помнят, где теплые вещи дома запрятали. Главное, вспомнить, у кого дома, Верунчик, это же такое дело. Так, лимузин напоминает про вчерашнюю историю с отсутствующим звуком в Альфарде, а я говорю, что где-то замутирован звук был. Оказалось, что нет, все гораздо серьезней. Звук пропал на новом Альфарде по вине ГЛОНАСС. Надо ехать к дилеру, выдирать его с корнем. У нас на трех машинах такое. Нужно понять, что выдирать, ГЛОНАСС или звук теперь выдирать нужно. Так, что еще здесь? Доброе утро, вам тоже, Медведь. Приветствую, Павел Сергеев, Тимофей Чупанов. Где Сузуки в рейтинге надежности? Это хороший вопрос. Где-то, бог его знает где, где Сузуки. Где-то там. Что у нас еще? Хочу на автомобиль Face ID, ни ключей, ни телефонов, ничего не надо, подошел, и она открылась. Да, возможно, и так будет. И так будет, невозможно, а так будет уже сейчас. Китайские автомобили обучены Face ID. Правда, там на Face ID заведена, Face ID заменяет кнопки, пресеты, через которые вы запоминаете положение кресла, руля, зеркал, там все остальное, через Face ID, включая настройки мультимедийки, там какое радио вы слушаете, климат. Ты пришел, сел, у тебя чикс, все твои настройки включились. Это да. Но мы все должны понимать, что есть это не правило, это аксиома. Чем сложнее система, тем выше вероятность ошибки. Поэтому чем сложнее технологии, тем выше вероятность того, что эти технологии могут сбоить. Да, это так, и к этому нужно быть просто готовым. Нурик Вигажан, приветствую вас, Александр Первый. Аккумулятор, говорит, подсел. Это хорошо, что сейчас... Александр Первый, вы не грустите, и грустный смайл. Нужно не грустить, а отнестись к этому как к доброму знаку. Хорошо, что сейчас. Ведь вы можете прожить на улице больше 15 секунд, правильно? И вы можете решить эту проблему заранее. Гораздо хуже было бы, если бы сейчас были сугробы по пояс и температура минус 27. И вот здесь вы выяснили, что у вас проблема с аккумулятором. Поэтому отнеситесь к этому как к доброму знаку. Хорошо, что сейчас вы узнали, теперь вы решите эту проблему и в зиму войдете с новым аккумулятором. С новым аккумулятором, Александр Первый. Я подсказываю вам правильные ответы. С новым аккумулятором. И вообще проверка аккумулятора, технических жидкостей, замену масла на масло иной вязкости, зимнее. Это тот спектр работ, который надо будет делать с автомобилями. Ну уж во всяком случае теми автомобилями, которые уже вышли за гарантийный период, за карантинный срок. Если вашему автомобилю больше 3 лет, ну, просто новый, он как бы по умолчанию новый, и ресурс надежности технической у него чуть выше, и поэтому некоторыми вещами можно пренебрегать. Ну, а дальше уже нужно это делать просто каждую зиму. Это и есть та самая подготовка к зиме, о которой говорили нам и сотрудники ГИБДД, в том числе, напоминали. От Преображенки до Павелецкой стабильно 25 минут по набережным. Артем Смирнова, движение... Что у нас еще здесь? Вот у меня вопрос, никак не могу понять, зачем идет телевизионная реклама автомобилей, если их нет в наличии. Да почему же нет? Их есть в наличии, мастер. Вы зря думаете, что их нет. Как нет? Есть. Вы зайдите в любой дилерский центр, ведь там же они не продают мороженое, там, сладкую вату стоят, клоуны делают, лишь бы заполнить пространство как-то. Нет, там стоят автомобили. Они есть в наличии. Просто они есть в наличии по таким ценам, которые для нас запретительные, нам кажется. И мы хотим других автомобилей. А вот других-то как раз автомобилей по другим ценам, как нам сообщают, нет в наличии. Кстати говоря, о наличии, отсутствии наличия онлайн-сервисах, о Дастере, который можно взять по подписке, и смежных вещах прямо сейчас хотел бы с вами побеседовать.
Моторы.
Артем Смирнов про аккумуляторы. Какие бы крутые сложные системы ни стояли в автомобиле, они замыкаются на одно простое устройство. это аккумулятор. Правильно, Артем Смирнов. И больше вам скажу, если говорить о сочетании простого и сложного, точнее, о взаимосвязи и зависимости сложного от простого, хочу сказать, что какими бы системами не обладал ваш автомобиль, ну, вот еще такая одна удачная, на мой взгляд, аналогия, как и ваша, каким бы сложным ни был тип привода автомобиля, электронноуправляемые дифференциалы спортивные, умный полный привод, распределяющий момент не только по осям, но и по колесам, трансмиссия 10-ступенчатая, все на свете, системы стабилизации, все остальное. Все это замыкается на четырех вот таких вот пятнышках, я показываю. Вот такого размера, вот таких пятнышках. Ну ладно, вот таких. Это пятно контакта резины с асфальтом. То есть все это замыкается на вот на силе трения, возникающей в этом пятне. Вот в этом пятне, очень небольшом. Таких пятнышек всего четыре. Поэтому, когда мы говорим о важности выбора резины, важности соответствия резины условиям, погодным и всего остальному, это нужно понимать. Какой бы у вас умный полный привод не был, какой у вас там не был бы крузак 300 или Defender новый. Ой, какой хороший, классный автомобиль сделали британцы. Черт, я езжу и кайфую на нем. Просто вот кайф. Мой-мой. Вот бывают же автомобили по духу. Вот садишься и понимаешь, мой. Или садишься и понимаешь, не мое, несмотря на то, что там все очень круто, ну не мое. Как бы. Defender мой. Прям. Извините, отвлекся. Так вот, в этом пятне контакта сходится все. И значение имеют просто физические силы и качество резины. Чего бы там у вас с технологиями не было. Это вот говоря о связи сложного и зависимости сложного от простого. Ну, также и с аккумулятором вы абсолютно правы. Теперь давайте о сложном и простом. Как просто решать сложные вещи? При помощи сложного, опять же. Ну, потому что онлайн-сервисы и все остальное, это же сложная штуковина. Но это технически непросто. И в этой связи, значит, вот, пожалуйста, несколько сообщений. Во-первых, новый Renault Duster теперь можно взять по подписке. И вот за сколько кроссоверы второго поколения появились в сервисе подписки Яндекса.
Яндекса?
Интересно. Я думал, что это у Рено появился сервис подписки. Это Яндекс. Яндекс.Драйв расширил список автомобилей, доступных по подписке в Москве. То есть Яндекс.Драйв теперь конкурирует и на этой арене, на этом поле с автомобильными брендами, которые выдают свои автомобили по подписке. Окей. Расширил список автомобилей. Он пополнился моделью Renault Duster. Новый. Он написано второго поколения. Мы просто называем его Duster и все, потому что для нас есть Duster. И нет у тебя, да не будет же у тебя другого Duster, кроме нынешнего Duster. И старый Duster мы называем старым Duster, а новый Duster мы называем просто Duster. Правильно? Всего предложено 6 моделей, помимо Duster. Седаны A3, A6, Audi, Volkswagen Polo, Genesis G70, Mercedes-Benz E-класс, электрический Nissan Leaf. И Duster. Минимальный срок подписки 1 месяц. На такой период можно взять А6 от 71 тысячи в месяц, А3 от 51. И это очень неплохо, потому что, нужно сказать, подписка от Audi на эти автомобили. Там за А6 фигурировала какая-то цифра, уходящая за 100 с чем-то тысяч в месяц. А здесь от 71. Правда, от 71, я думаю, что это если на длительный период. А если там на неделю или месяц, это на месяц, то чуть дороже. А3 от 51, Genesis G70 от 62 тысяч. Genesis G70. Вот о чем я говорил, братцы. Вот именно об этом я и говорил. Что рано или поздно технология, которая в результате своей новизны, высокотехнологичности и пока еще не распространенности, она не распространена массово, она дорогая. Но с ростом массовости и массовости использования стоимость этой технологии всегда должна падать. Как с мобильными телефонами? Не в счет вообще смартфоны сейчас. Речь не об этом, потому что это уже не телефоны, это компьютеры. Но вы понимаете, о чем речь. То есть, когда технология становится массовой, ее стоимость сокращается. Так и с подпиской. Рано или поздно стоимость подписки должна сокращаться. Это просто правило такое. Доброе утро. Да, я слушаю. Нет, не получилось. Перезвоните. 7373-948. Так вот, вот, пожалуйста, пример. 62 тысячи. Genesis G70. Мне просто интересно, сколько стоит Genesis в Genesis по подписке. Вот это очень интересно. И тогда хотелось бы поговорить с представителями Genesis сейчас. Genesis подпис. Так, Genesis по подписке. Просто задать вопрос представителям Genesis, как вы собираетесь с этим конкурировать. Потому что, ну, елки-палки. G70, стоимость, здесь от 74, период аренды 12 месяцев, если на год 74, а в Яндексе, где у меня, вот, а в Яндексе 70 а в Яндексе от 62, вот вам и пожалуйста, когда ты приходишь к самому производителю, к автомобильному бренду, в Genesis, и говоришь, я хочу по подписке G70, тебе говорят, окей, от 74 тысяч. Ты такой, спасибо большое, разворачиваешься, идешь к Яндексу, а они говорят, от 62. Каким образом на 12 тысяч рублей у Яндекса это становится дешевле, не очень понятно. Я думаю, что, возможно, все дело в том, что Яндекс одни и те же автомобили будет вам выдавать в не самой высокой комплектации, и после одного владельца автомобиль попадает к другому, а потом к третьему. Ну, я так думаю. Но не будут же каждый месяц новый автомобиль предлагать. А у Genesis, когда совершается подписка, то здесь всегда новый автомобиль, всегда в максимальной комплектации. Ты получаешь новый автомобиль, катаешь его год, после чего автомобиль из пресс-парка, ну, из этого парка уезжает, приезжает новый. То есть ты каждый пользователь, ты всегда получаешь новый автомобиль. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, я доброе. Рад. Ну, вы знаете, вот эта вся история, которую я услышал, очень напоминает, ну, например, тот же самый Sony бренд, когда, помните, были фирменные магазины, они, по-моему, сейчас даже где-то как доисторически остались, там всегда все было дороже, чем в том же самом видео или в интернет-магазине.
Да, ну, потому что это бренд, потому что ты уверен в качестве, ты покупаешь точно у производителя и все вот это.
Да, 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 это стандартная история для всех крупных брендов, я думаю, часто встречается.
Согласен, согласен. Ну, и плюс, еще раз, я думаю, что... Моя догадка тоже не лишена смысла. Дело в том, что Genesis всегда представляет автомобили по подписке в максимальной комплектации. Они всегда новые. И нужно смотреть на условия, что предлагает Яндекс в условиях. Но речь не об этом. Значит, Mercedes E-класс от 59 тысяч рублей. Nissan Leaf от 68, электрокар. Доступен в белом и черном цвете. Окей. Что же касается Дастера, то он предлагается в максимальной комплектации со 150-сильным мотором, полным приводом и вариатором. Ну, Рено предпочитает называть это автоматической коробкой передач. В каком-то смысле они правы. Две педали, один рычаг. CVT X-Tronic. Я, честно говоря, напротив, не стесняясь, говорил бы, да, у нас мотор TSE 150 сил, хороший мотор от Mercedes, маленький, но удаленький, высокопроизводительный, экономичный, тяговитый. Тяги у него больше, чем у 150-сильного двухлитровича, который был у Дастера до этого. 140, сколько-то сильного. Но дело не в этом. И про вариатор я бы говорил смело. Коробка, которая доказала свою состоятельность на многих моделях Nissan, Renault, вообще Альянса. Коробка, которой агрегатируются автомобили куда более мощные, куда более большие и тяжелые, чем Duster. И там она беспроблемно работает, поэтому в Duster с ней вообще вопросов никаких не возникает. Я бы это заявлял, но как бы в Renault аккуратнее к этому относится. Потому что вы почему-то считаете, что как только ты услышал вариатор, ты тут же должен вспомнить, вариатор, значит, буксовать нельзя, а Duster, это же полный привод, это же про различные развлечения не только на асфальте, вариатор. Никаких проблем не возникает. Ну, ладно. Так вот, Duster в максимальной комплектации с максимальным мотором и коробочкой в с базовой страховкой обойдется в 37 тысяч рублей в месяц. 220 865 тысяч рублей за весь шестимесячный период. То есть на полгода за 220 тысяч. Полгода 220 тысяч максимальный дастер. За год, соответственно, 440, правильно, тысяч. 440 тысяч за год. На дастер. На максималках. На вариаторе. Это может оказаться очень... интересным предложением. Во всяком случае, я сейчас вижу, что по этому параметру автомобили становятся все интереснее и интереснее. Для подписки, не для владения. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте, Роман. Да, я вчера просто, ну, заехал в Автогермес.
Так.
На что энтузиастов. И посмотрел, конечно, я был в шоке. Я там два месяца назад был, и стояла Lada SV Cross Vesta.
Угу.
Вот. Она стоила 1 560 000. Вчера я увидел ценник 1 780 000. Она такое ощущение, что там вот день простояла, пятерик на нее накинули. Там день простояла, пятерик накинул. Но... И причем машина одна и та же. Мне еще так жена так посидела, так ей более-менее так понравилось. Вот. Ну, конечно, ценник куда вообще они растут? Там же ничего не меняется.
Ничего не меняется.
И тут, смотрите, согласен, вот даже да. взять этот Ларгус Рено, да, ну да, вот он стоял там в кожаном как-то, ну, типа, наверное, заменитель, конечно, в салоне там, то есть все такое намалированное, там диски уже и там...
Ну, понятно, 16. Да, то есть, ну, придали внешне.
Да, 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 1 400 000, то есть, ну, условно, там, без копеек, да, грубо говоря, там, без тысячных, вот, 1 400 000, и... Мне просто вопрос такой, а вот Рено, которые такого же типа, они же тоже есть такие машины, но их правильно не допускают сюда в Россию. Сколько они во Франции там стоят, интересно?
Еще раз, какой вы говорите?
Ну что? Вот Рено наподобие вот Ларгуса. Есть же такие тоже, как типа, как их сказать,
ну, это дача Логан, ну, собственно, Ларгус на базе этой дачи и построен на базе этого.
Ну, вот сколько они во Франции, интересно, стоят, ценник у них какой? И вот, допустим, растаможка дешевле выйдет, нет? Вот, если,
нет,
допустим...
не выйдет, не выйдет. Мы уже считали неоднократно, выходит примерно тоже на то же. Единственное, что вы получаете автомобиль, который вы физически не можете приобрести в России по причине того, что его просто, он просто не представлен здесь. А дешевле эта штуковина не выйдет. Так вот, что входит в, если захотите, Duster? Всего за 440 тысяч в год. Внимание, обратите внимание. Подумайте. Сейчас подумайте. Потому что, к примеру, за ту же Крету нужно заплатить, по-моему, 600 с лишним тысяч в год за Крету. Duster. 440 выходит в год, но только на полгода предлагается вам подписка. Но полгода 220 тысяч. Давайте так. Год 440. Значит, 2 года 880, правильно? 2 года. 4 года 1 720 000. 1 720 000 – это стоимость среднеукомплектованного, по-моему, ну, такого предмаксимального дастера, нового, 1 720 000. Стоимость среднего предмаксимального нового. За эту сумму можно 4 года катать дастер на максималках. 4 года. А зачем его 4 года катать? Если, ну, 2 года попользовался, вот 2 года, 880 тысяч за 2 года. Ёлки, ну, мне кажется, что это стоимость удешевления автомобиля плюс все расходы, которые ты потратишь, если все сложить, так это так примерно и будет. Мне кажется, очень интересная перспектива. В зависимости от тарифа в подписку входит плановый техосмотр, шиномонтаж, расширенная каска, ОСАГО, страхование жизни. В случае поломки автомобиля пользователь может вызвать помощь на дороге или техника, которая отвезет ее на СТО и вернет обратно. Транспортный налог и вот это все... Я не вижу этого. Ну, окей, ладно, хорошо. Предположим, мы не хотим покупать автомобиль. В смысле, брать автомобиль в подписку. Мы хотим приобрести автомобиль. Мы хотим его купить. Но при этом мы не любим этих чертовых дилеров. Мы не хотим переплачивать и все вот это вот. Поэтому мы хотим воспользоваться онлайн-сервисами. О зависимости... простого, точнее, сложного от простого. Сложный процесс покупки автомобиля должен быть простым, решили производители однажды. И стали реализовывать эти амбиции. Я имею в виду онлайн-шоуруму. Если у вас есть опыт приобретения автомобиля в онлайн-шоуруме, добро пожаловать, 7373-948, это телефон прямого эфира, заходите. Я уже не первый месяц захожу в онлайн-шоурум одного известного производителя, который считается, ну и я тоже так считаю, одним из новаторов. Одним из новаторов этого движения создание не просто онлайн-шоурума, а целой платформы «Мир Hyundai», где вы можете подобрать для себя все, что угодно, автомобиль по подписке или приобрести автомобиль, записаться на, там, на обслуживание, все остальное. Заходим сюда, в онлайн-шоурум. «Упс», говорит онлайн-шоурум мне, «все автомобили распроданы». Вы можете получить информацию об обновлении стока через чат-бот в Телеграм. Черта с два мы можем получить эту информацию. В общем, нет, нет, до онлайн-шоурума не доезжают автомобили Hyundai. Поэтому, раз уж у нас сегодня так пересекается Крета и Дастер, плюс Дастер теперь доступен по подписке, я сходил, думаю, схожу, посмотрю, что в онлайн-шоуруме Рено. В онлайн-шоуруме Рено. Заходишь, вот, видите, очень просто. Онлайн-шоурум Рено. Модели. Аркана, Рено Каптюр, Рено Дастер, Логан Степвей, Сандера, Сандера Степвей. Ну, о чем? Мы о Дастере говорили, правильно? Давайте зайдем в Дастер. Чикс. Заходим в Дастер. Онлайн-шоурум. Новый Рено Дастер. И пошло. Дастер, Лайф, Дастер. Причем, судя по ценам, это цены уже какие-то окончательных автомобилей. То есть, фактически цены автомобилей. Почему? Потому что я вижу цены, которые чуть выше комплектации этих автомобилей. То есть, по сути, я думаю, что это цены фактических автомобилей, которые в наличии. Вот вы говорите, нет автомобилей в наличии, и за Рено нужно куда-то ездить. Я в онлайн-шоуруме. Вот, пожалуйста, Duster Life, 1,564 миллиона, 1,5 литра дизель, полный привод, 5 предложений. Потом бензиновый полный привод, драйв-версия, 3 предложения, 2 предложения, 3 предложения. И таких страничек, извините, 9, 9 вкладок. То есть, вот, 8-я вкладка полностью вся забита. Драйв. Duster Style, 1,990 миллиона. Вот с учетом цены я понимаю, что это действительно уже автомобили, фактически находящиеся в продаже. 1,990 миллиона, CVT X-Tronic 1,3, вот как раз эта версия. 150 лошадей, двигатель, турбомотор, полный привод и на вариаторе 1,990 миллиона. Как мы покупаем? Преимущество покупки. Посмотрим, что нужно делать. Экономим время, огромный выбор, выгодные предложения, специальные условия при заказе онлайн. Как заказать? Могу ли изменить комплектацию? Юридическая информация. Доставка на дом, возможно. И по самому онлайн-шоуруму недавно, я сейчас секундочку схожу в почту к себе, где-то у меня было письмо про онлайн-шоурум. Непротиворечиво, мне кажется, сюда можно это включить. За 5 лет онлайн-шоурум Рено, за 5 лет помимо онлайн-шоурума стал полноценной платформой, ну, так должно быть, это, я считаю, эволюционное развитие онлайн-шоурума, полезной для владельца и так далее. Главное, первый среди автопроизводителей, кто смог сделать транс-сеттерами по направлению digital. Окей. За 9 месяцев нынешнего года более 30 тысяч человек воспользовались дистанционными услугами по продаже и обслуживанию автомобилей «Рено». Онлайн-запись на сервис показала двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть это сервисы, все эти интернет-платформы, чем хороши? Это не только онлайн-шоурумы, где вы покупаете автомобиль. Онлайн-шоурум, где выбираете автомобиль, составляете комплектацию, полностью заказываете, можете полностью оплатить и заказать доставку на дом вашего нового автомобиля. Потом онлайн-оценка через трейд-ин. Я попробовал, но споткнулся на данных цифровых, где нужно было вводить данные автомобиля. Я просто лень был это делать. Домашний тест-драйв запущен, кстати говоря, летом этого года. Вышел на национальный уровень, 49 дилерских центров в 33 городах России, от Краснодара до Красноярска. Клиенту на сайте вам, вы на сайте заказываете автомобиль, потом получаете смс о выезде представителя, потом к вам приезжает представитель и тестируйте автомобиль. Каталог аксессуаров, покупка ОСАГО, платформа по поиску сертифицированных автомобилей с пробегом, запись на сервис, предварительное одобрение кредита. Ну, то есть полный спектр того, что вы однажды или многожды делали у дилера, приходя ногами, общались с живыми людьми, перешло в онлайн. Плохо ли это? Я считаю, что это прекрасно. Особенно это прекрасно, когда заходишь в онлайн-шоурум, у тебя встречает не надпись «Упс, все автомобили уже много месяцев проданы», а просто идешь и покупаешь свой автомобиль. Меня зовут Роман Щукин, давайте держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.